Цели и знаки. Лаутлинген, сентябрь 1943 года. Когда Штауфенберг вернулся в Лаутлинген, его там уже ждал человек, чему суждению по политическим вопросам он доверял больше всего, и без чего совета и согласия он обычно ничего не предпринимал. Старший брат Бертольд. Он был военно-морским судьей по вопросам международного права в оперативном отделе командования военно-морскими силами в Берлине. Но в то время у него был отпуск до 7 сентября. Граф Бертольд Шенк фон Штауфенберг родился 15 марта 1905 года в Штутгарте. Уже с ранних лет он обратил на себя внимание как необычайно серьезный и скептический ребенок. Ему было всего 4 месяца, когда мать заметила в его взгляде пугающую выразительность. К брату Клаусу у Бертольда с самого начала было особое отношение. Он очень заботился о брате, чей брат-близнец Конрад умер через день после рождения, и пытался объяснить ему мир, о котором сам размышлял не по возрасту зрело. И в детстве, и став взрослым человеком, Бертольд отличался молчаливостью, стеснительностью и иногда выглядел неловким и скованным. У него был цепкий взгляд, и он всегда зорко наблюдал за поведением и болтовней окружающих. Особенно неприемлемыми для него были глупость и тщеславие, от которых он дистанцировался с помощью едкого сарказма. Как бы сдержанно он себя ни вел, временами он поражал друзей своей смелостью. Бертольд изучал юриспруденцию и общественно-политические науки, бегло говорил по-английски и по-французски, даже учил такой трудный и не вызывавший энтузиазма у однокурсников русский в Тюбингене. Бертольд мечтал стать дипломатом. Это стремление привело его в Берлинский институт международного права, потом в Международный суд в Гааге. Перед началом войны он получил назначение в командование военно-морских сил на должность, которая очень скоро открыла ему глаза на катастрофическое развитие событий. Коллеги не могли припомнить, чтобы Бертольд когда-либо ругал Гитлера. Однако его безошибочное чутье на дурное и хорошее вскоре превратило его в тайного, но непреклонного противника режима. Еще до того, как Клаус Штауфенберг завел контакты с кругами сопротивления, Бертольд уже находился на связи с ними. В известном смысле он дожидался того момента, когда стремление действовать охватит его брата. И вот теперь братья Штауфенберги озабоченно обсуждали ежедневные новости. Британские подразделения высадились в Калабрии, на южной оконечности итальянского сапога. Продолжаются воздушные атаки на Берлин, Мангейм и Мюнхен. На Восточном фронте немцы отступают на Кубани и в Донбассе. И в довершение всего союзники договорились с Муссолини о перемирии. Если и могло что-то случиться с Гитлером, это должно было произойти очень скоро. Каждый новый день войны приносил огромные жертвы и ухудшал позиции Германии для переговоров. После завтрака братья отправились на прогулку по знакомым с детства дорогам. 2 сентября они вызвали телеграммой еще одного своего единомышленника, 40-летнего германиста Рудольфа Фарнера. Австриец с характерной кудрявой головой греческого философа был давним другом братьев еще со студенческих времен. С ним Штауфенберги всегда увлеченно обсуждали философию и государственное право, античный эпос и современную политику. Благодаря его воспоминаниям до нас дошли вопросы, которые задавали себе братья-заговорщики в те лаутлингенские дни. Речь шла не только об устранении Гитлера. Из заговора и покушения должен был произрасти новый, лучший порядок. Клаус Штауфенберг ни в коем случае не хотел видеть себя только военным орудием сопротивления. Он собирался участвовать и в политическом созидании, жаждал внести свою лепту в переустройство мира после Гитлера. Братья, по словам Фарнера, спорили о связи с божественным, без которой человеческое существование не имеет смысла, о развитых формах жизни и традициях, которые не могут быть просто заменены расчетными конструкциями, о свободном отношении к различиям с неизбежностью, проявляющимися в социальной жизни, о возможностях, которые позволяют сделать плодотворными противоречия между европейскими народами, о скепсисе по отношению к партиям и социальной уравниловке между предпринимателями и рабочими, основанной на служебной роли техники и промышленности. Сила добровольного отказа казалась им годной для того, чтобы избежать новых установлений и догм, потому что, в конце концов, речь шла о том, чтобы открыть и сделать доступными возможности развития при имеющихся условиях. Эти размышления одновременно были мечтательны и прагматичны. Отчасти они восходили к консервативным ценностям, в свете которых Гитлер казался беспринципным выскочкой, отчасти к новым тенденциям, свидетельствующим о времени. Здесь не последнюю роль сыграло образование, полученное Штауфенбергами. Уже будучи гимназистами, оба страстно интересовались театром и музыкой, часто слушали концерты с партитурой в руках. Правда, Вагнер никогда не нравился Клаусу Штауфенбергу. Их героями были не только Гёте, Шиллер и Гильдерлин, но и современный немецкий поэт, который оказал на них решающее влияние в молодости и с которым они всю жизнь оставались тесно связанными – Стефан Георге. Стефан Антон Георге родился в 1868, умер в 1933 году. В то время он был известен не только как поэт-символист и неоромантик. Многие, особенно молодые люди, почитали его, по словам Клауса Штауфенберга, как величайшего поэта своего времени. Это был человек, которого знающие люди сравнивали с самим Сократом. В различные периоды своей жизни поэт собирал вокруг себя группы учеников, которые, почитая его, соревновались друг с другом в сложении гимнов, в которых его чествовали как королевского жреца и основателя духовного царства. Эти же ученики составили при этом своего рода тайный союз. Когда Бертольд и Клаус в 1923 году присоединились к кругу Георге в Гейдельберге, знаменитому поэту было 55 лет. Клаусу только исполнилось 16. Его мать, Каролина, которая уже слышала что-то о поэте и его почитателях, конечно, была обеспокоена. Однако она не могла не понимать, сколь искренним было восхищение сыновей, не только давно знавших стихотворение мастера наизусть, но и обретших в нем своего рода духовного учителя. Когда-то Каролина и отправилась в Гейдельберг, чтобы проверить, в какой обстановке оказались ее сыновья. То, что она там увидела, успокоило ее. Действительно, вокруг Георге сплачивались подвижники духа, которые всерьез искали ответы на самые насущные вопросы современности. «Тайная Германия» — название одного из стихотворений цикла новое царство стало чем-то вроде пароля для тех, кто не разделял политику национал-социализма. Георге ненавидел бюргерское мышление, застывшую до условности мораль, унаследованные из прошлого религиозные ритуалы. Тоска по-новому, страстный прорыв к пылающей жизни с неясными пророчествами и пафосными понятиями сближали его с национал-социалистами. Геббельс тоже относился к почитателям Георге и незадолго до смерти поэта попытался сделать его духовным отцом движения. Но Георге решительно отклонил эти попытки. Его искусство ни в коей мере не может быть оправданием политики. Вопли о сверхчеловеке способствуют лишь появлению недочеловека, как-то заметил старый поэт в адрес национал-социалистов. Разве не лучше просто позаботиться о том, чтобы человек снова отвечал самым высоким нравственным критериям? Расовая политика означала для него всего лишь зловещее разрастание ненавистного ему 19-го столетия. Новую, достойную расу может создать только дух, а не питомник. И все же у самого Георге были серьезные притязания создать из своих учеников и приверженцев новую элиту, своего рода духовное дворянство. Появление братьев Штауфенбергов, род которых восходил к далеким рыцарским временам, а сами они являлись наглядным примером идеала мужественности, людьми, предназначенными для великих дел, вызвало восхищение в круге поэта. Сам мастер считал Бертольда и Клауса, а немного позже и Александра, несмотря на их юность, сформировавшимися личностями, в которых не нужно менять почти ничего. Готовность к службе и ответственность, преданность и жертвенность были его максимами. Руководящий принцип действия должен был, по Георге, стать новым моральным законом, который уже невозможно сформулировать с помощью старых понятий. Его этика была этикой действия. Но что именно нужно делать, Георге не объяснял. Призванному это должно было открыться само собой. У Клауса Штауфенберга было любимое место в горах неподалеку от Лаутлингена — Торфельзен. Здесь, на краю покрытого лесом холма, который местные называли Эсхарт, возвышались обломки выветрившейся известняковой породы, напоминавшие разрушенные стены замка. На них росли мох, папоротник, маленькие цепкие сосенки. Сквозь отверстие в скале виднелась долина, поросшая густым лесом. Внизу протекал Месштеттенер Тальбах. Напротив лежали Буль, Тирберг и Вайгенвальд. Для хорошего ходока это место находилось в часе ходьбы от поместья Штауфенбергов. Когда Клаусу было 18 лет, он просиживал здесь часами. Весь во власти поэтических строчек и романтических идей. Сюда однажды в школьные каникулы 1925 года, за год до выпускных экзаменов, он привел одноклассника. Они вышли из спящей усадьбы на рассвете. У колеса Шеммингской мельницы на Тальбахе через яблоневые сады пролегала круто ведущая вверх дорога. Только тот, кто знал тайную тропу, мог найти в горном лесу неожиданный просвет и приблизиться к обрыву, совсем как загадочный романтичный герой, которого мог бы написать на своих полотнах Каспар Давид Фридрих. Как вспоминал об этом позже тот одноклассник, молодой Штауфенберг говорил на утренней прогулке о болезненном становлении Новой Германии, о задачах государства, возможностях участия в государственной деятельности, о профессиональных стремлениях и надеждах. Они не знали, что принесет им будущее, но оба чувствовали, что в мире грядут большие перемены. В письме, датированном просто «Среда, Лаутлинген», молодой Штауфенберг писал в то время Стефану Георге о чувстве нарастающего отчуждения, о напрасных поисках смысла, от которых его могло бы освободить только действие, если час испытаний наконец подаст нам знак.